بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем с вами изучение главы из Китаба Тухид Маджаа Фарука Ваттамаим, глава о том, что сообщается по поводу рука, заклинаний и аттамаим, амулетов. Мы разобрали с вами часть этой главы, начало ее. Дальше автор говорит, приступает к разъяснению, что же такое аттамаим, и что такое рука, и что такое тиваля. И говорит он, аттамаим шейун юаллак аля лаулад яттакуна бихи лайн. Аттамаим – это такая вещь, которая вешается на детей, посредством которой защищаются от сглаза. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه. Но если то, что вешается из Корана, то некоторые из предшественников дозволяли это, а некоторые не дозволяли. ويجعل من المنهي عنه и считали это из запрещенного. Минхум ибн Масуд رضي الله عنه. И среди них, то есть среди тех, кто запрещали, это ибн Масуд رضي الله تعالى عنه. Так автор разъяснил нам, что такое тамима, что такое тамаим, что такое амулеты. И говорит он теперь о разногласии по поводу вещей, которые вешаются от сглаза, если это из Корана. Говорит он, если это из Корана, то некоторые салаф, некоторые предшественники это дозволяли. Почему некоторые салаф дозволяли это? На основе слов Аллаха Субхана ва Тааля, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ И мы низводим из Кур'ана то, что является исцелением и милостью для верующих, говорит Аллах Субхану Ва-Тааля. На основе этого аята и других аятов говорили некоторые из салаф, из предшественников, уляма, что сказано, что Кур'ан – это исцеление, шифа. И не сказано, какие именно средства, каким образом именно он шифа. Значит, дозволены любые средства для достижения исцеления посредством Корана. В том числе, если это и будут тамаим, то есть эти амулеты, на которых пишутся аяты из Корана и вешаются на ребенка, вешает человек на себя из Корана, если. Потому что они говорят, аят общий. Что в аяте сказано? Низводим мы из Корана то, что магуа шифа, то, что исцеление и милость для верующих. То есть любое средство для достижения шифа посредством Корана, значит, будет дозволенным. Другие салафы говорили, нет, нельзя. Нельзя вешать Коран, что-то из Корана, для исцеления на себя. Почему? Потому что исцеление посредством Корана, оно имеет определенный образ, определенный вид, который в шариате установлен. Каким образом это исцеление? В шариате разъяснено, верно. Пророк, алейхиссалату вассалям, разъяснил, а каким образом достигается истишва, то есть исцеление посредством Корана. Посредством чего? Чтения его. То есть ты читаешь над больным человеком, читаешь ему, вот таким образом. И нельзя переходить за рамки вот этого способа исцеления. Как установлено в шариате, какой способ исцеления Корана через Коран? Читать его больному. Хорошо? Вот так и надо. А если что-то не сообщается, какой-то способ исцеления посредством Корана, не передан в шариате, не передан в Коране, в Сунне, значит, нельзя его использовать. Потому что таким образом мы установим причину, которая не является причиной. Которую Аллах, Субхану Тааля, не сделал причиной. Некоторые салиф придерживаются такого мнения, как Абдулла ибн Масуд, например, и другие из числа сахаба, праведных предшественников. Итак, почему разногласия? Некоторые говорят, можно, если амулеты из Корана, аяты из Корана. На основе чего, на что они ссылаются? Что Коран это шифа, что посредством него люди обретают исцеление верующие. Так Аллах Субхану Тааля говорит. А уже каким способом? Неважно, любым способом. Потому что что? Суть здесь получить шифа через Коран. Другие говорят, нет. Да, Коран исцеление шифа, но только таким способом, который передан в шариате. Иначе мы установим причину, которую не установил Аллах Субхана ва Тааля. Это разногласие. Ну, конечно, Мы говорили с вами до этого правильно, второе мнение. И это действительно понятно, и это видно. Потому что, какая связь между вешанием на себя каких-то бумаг или чего-то, на чем написаны аяты, и больным человеком, и болезнью. Когда читаешь над человеком, и дуешь на него, и читаешь ему Коран, это понятно. То есть здесь влияние понятно, связь понятна. А вешает человек на себя? Нет. Поэтому мы говорили, правильное мнение, это второе мнение, что нельзя вешать на себя амулеты, даже если это амулеты из Корана. И для исцеления на себя из Корана тоже вешать амулеты нельзя, потому что мы назвали с вами причины. Первое это что? Потому что у нас есть хадис, в котором сказано, что тамаим ширк, амулеты ширк. И пророк алейхиссалату вассалям не провел здесь разграничение из Корана или не из Корана. Это во-первых. Во-вторых, мы говорим, потому что предшественники, многие из числа сахаба считали это харамом. Считали это запрещенным. Третье, потому что это путь к ширку. Это открытие дверей для ширка. Кто-то повесит амулет из Корана, другой сделает что? Уже другой себе амулет. В-четвертых, это может вылиться во что? В неуважение к Корану. Действительно, человек, который вешает на себя что-то, какие-то аяты из Корана. Ведь зачастую совершает действия, которые несовместимы со святостью Корана. Или вешает в доме на стене где-то. Что-то делают люди, что несовместимо со святостью Корана. Делает злословие или еще что-то, какие-то грехи, неся на себе, да, этот аят. Или может войти вместе с этими аятами в отхожее место. Или это если ребенок, мы сказали, то что может? Испачкать может. Там, где запись Корана, или наджасой, или слюна его польется на это, и так далее. То есть вещи, которые несовместимы со святостью Корана, с неприкосновенностью Корана. Кроме того, еще есть опасность. Какая опасность? Человек, который вешает на себя вот так вот амулет, и что происходит? В его сердце возникает такое ощущение, помимо его воли, что вот этого теперь уже достаточно, и теперь нет необходимости ему читать Коран. То есть, сейчас он обходится тем, что не установлено в шариате, на что нет довода в шариате, обходится посредством этого, без того, что установлено в шариате. Теперь вместо того, чтобы читать Коран для исцеления, он будет что? Просто будет он повесит и будет этим обходиться. Будет думать человек, раз у меня этот курсий вот здесь на груди, то зачем тогда я буду читать? Тогда не буду читать. Посмотрите, как происходит подмена. Шариатская средство здесь подменяется не шариатским средством. То есть человек считает себя уже не нуждающимся в шариатском чтении, а просто достаточно ему вот так, что висит у него здесь что-то из Корана. Поэтому, вне всякого сомнения, ближе к истине, это второе мнение. Шейх Усаймин, рахмаллаху та'аля, в этом шархе говорит, я не могу сказать вот так вот резко, что да, харам, но ближе к этому. Другие уляма говорят открыто, что да, харам. Харам. Аллаху та'аля, на основе доводов, которые мы привели, ближе это мнение к истине. Дальше говорит он, варрука. Что такое рука? Это то, что называется аль-азаим. То есть у них в урфе, во времена шейха Мухаммада аль-Вахаба, называлась рука как? Рука называлась словом аль-азаим. То есть от слова читать тоже. Тоже значение кира, то есть чтение. وَخَصَّ مِنْهَا الدَّلِيلْ مَا خَلَى مِنَ الشِّرْكِ Но довод, говорит шейх, автор книги, довод исключает из запрета такие заклинания, в которых нет ширка. فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَى И дозволил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, такие заклинания, то есть в которых нет ширка, от сглаза и от укуса. Мы говорили с вами, что на самом деле, конечно, не ограничивается чтение заклинания рукья, если это шариатская рукья, только случаями укуса или случаями чего? С глаза. Какие условия называют здесь шейх? Что рука, заклинания, в них не должно быть ширка. Мы с вами назвали условия для того, чтобы рукья была дозволенной. Да, с точки зрения шариата, иншаллах тали, мы еще повторим с вами эти условия. Что это может быть? Это могут быть аяты из Корана, или это может быть те зикры, эти дуа, которые переданы в сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Или человек своими словами обращается к Аллаху субхана ва тааля, посредством его имен, его атрибутов, говорит «Аллахума рабба нас», «Аллахума афини», «Аллахума шфини», или если он кому-то читает «Аллахума шфиги», «Аллах исцели его» и так далее. Так это могут быть аяты из Курана, это могут быть зикры из сунны, «Аллахума рабба нас азибаль бас», «Аллах, Господь, людей устрани болезнь» и так далее. Могут быть дуа. Сам человек молит Аллах субхана ва тааля через имена Аллах субхана ва тааля. А если в рукья есть ширк, тогда не дозволено. Например, человек говорит, вот такой-то джин, я джинни, такой-то спаси, защити, или такой-то умерший защити, спаси, исцели, то тогда это не дозволено, это будет ширк. Автор говорит, пророк, алейхиссалату вассалам, разрешил те рукья, которые шариатские, в которых нет ширка, если это от сглаза и это от чего? От укуса. Но мы с вами говорили раньше, что рукья не ограничивается только укусом и только чем? Сглазом. А почему тогда в хадисе сказано, что поистине рукья не иначе, как от чего? От сглаза и от укуса. Почему? Потому что объяснение этого хадиса, что нет ничего более полезного, то есть лечение более полезного при укусах и при сглазе, чем шариатская рукья, чем чтение шариатских заклинаний. Хотя рукья читается и в других случаях. Например, пророк, алейхиссалату вассалам, передано, что он дул на руки перед сном и читал, что «Мауизат». «Мауизата». То есть суру «Аль-Фалах», суру «Нас», читал, дул, потом обтирал, что этими руками, все, что мог обтереть из тела. Получается, перед сном это читал, это же не от сглаза и не от укуса. Или мы говорили с вами «Сихар», «Колдовство». Тоже лечится рукья, тоже лечится при помощи заклинаний. Поэтому этот хадис, что рукья не иначе, как от сглаза, от укуса, в нем имеется в виду, что наиболее действенно это средством лечения при сглазах и укусах является рукья. Условия, мы говорили с вами, дозволенности рукья. Когда рукья является дозволенной с точки зрения шариата, первое, что не должно содержать в себе ширка, многобожие, и это должно быть что? Аятами из Кур'ана или молитвами, зикрами из сунны пророка, алейхиссалату вассалам. Или это может быть дуа человека своими словами посредством упоминания имен Аллаха субхана ва тааля, но только не обращаться к Аллаху не по его именам. То есть нельзя искажать имена Аллаха субхана ва тааля, иначе это будет один из видов ильхада, то есть отступления. В вопросах имен Аллаха субхана ва тааля нельзя искажать имена Аллаха, нельзя обращаться, если ты обращаешься не на арабском, с дуа к Аллаху субхана ва тааля, имена Аллаха нужно говорить так, как они есть, то есть на арабском. Нельзя имена Аллаха субхана ва тааля говорить на своем языке. Все остальное ты можешь на своем языке. Так, первое условие, не должно содержать в себе ширка, рукья заклинания, не должно содержать в себе ширка, это должны быть аяты из Курана или это дуа. Зикры из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или обращение к Аллаху своими словами, посредством его имен и атрибутов субханаху. Это было первое условие. Когда мы сказали, не должно быть ширка, то есть не должно быть обращения к джиннам, например, да, или обращения к мертвым, все это, конечно, будет ширк. Второе условие, мы говорили с вами, что рукья, заклинания должны быть произнесены. Ясно, произноситься ясно, понятно, на ясном, понятном языке. Мы говорили с вами, что основа, что это на арабском языке делается. Кроме дуа человек может делать на своем языке, но только имена Аллаха субхана ва тааля говорит так, как это передано на арабском языке. Слышным голосом читать, потому что такое бормотание не слышно, это что? Это все-таки признак чего? Неправильная рукья, которую используют колдуны и прочее. Какие-то там, как уж называется по-арабски, талясим, и так далее. Все это запрещается. И третье условие какое? Третье условие, что человек не должен думать, не должен ни в коем случае иметь убеждение, что вот эти рукья, эти заклинания действуют сами по себе, помимо воли Аллаха субхана ва тааля. Если человек думает, что эти заклинания вот так сами действуют, помимо воли Аллаха субхана ва тааля, то тогда это ширк. Это будет ширк. Человек должен иметь убеждение, что это просто причина. Все время понимать, что это рукья заклинание просто причина, как она показывает какую-то помощь, если только Аллах субхана ва тааля этого захочет. Вот эти вот условия. Что касается тамима, то есть амулета, то мы сказали с вами, что все амулеты являются ширком, за исключением амулетов из Корана. Здесь мы сказали с вами, есть разногласия. Следующий довод, который привел шейх, رحمه الله تعالى. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجعه دابة وعظم فإن محمدا بريء منه. Передал Ахмад от Руэйфиа, что он сказал. Сказал мне посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о Руэйфиа, возможно, ты проживешь долго, сообщи людям, что тот, кто станет завязывать в узлы свою бороду или будет вешать в качестве ожерелья ватар, то есть тетиву, или будет подтираться навозом животных или костями, то поистине Мухаммад отрекается от него. Итак, передан от Руэйфи, один из подвижников пророка, алейхиссалату вассалам, он сказал, сказал мне посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о Руэйфи, возможно, ты проживешь долго. Посмотрите, это одно из доказательств истинности пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что действительно Руэйфи прожил долго, умер в 56 году хиджры. То есть он прожил после пророка, алейхиссалату вассалям, еще сколько? 45 лет. Еще долго прожил. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ля аля лхаята сататулубик». То есть, скорее всего, ты долго проживешь. «Фахберин нас». «Сообщи людям». «Сообщи людям». Вот здесь вот доказательство того правила, о котором мы с вами говорили, что шариатские хукмы, братья, они не замыкаются на одном человеке. То есть нет такого хукма в шариате, который касался бы одного человека именно и не распространялся бы на всех. Это говорит пророк, алейхиссалату вассалям, Руэйфи, но это касается не только Руэйфи, это касается всех. Он говорит, сообщи это людям. Поэтому, если мы узнаем какие-то хукмы шариата, мы должны доносить это людям. Если кто-то знает, какое-то знание у него есть, полезное для людей шариата, то он должен доносить. Каждый, мы говорили с вами, должен быть призывающим к Аллаху Субхану Таля по мере сил. Куль хазихи сабили. Адъу иля Аллахи ля басира. Скажи, это мой путь, я призываю к Аллаху на основе знания. Ана ва ман иттабани. Я и те, которые за мной последовали. Ва тавасау биль хакки, ва тавасау бис сабр. Заповедовали друг другу истину. То есть призывали друг друга. Удъу иля сабили раббик. Призывай к пути твоего Господа. Поэтому да'ва – это обязанность. Призыв к Аллаху – это наша с вами общая обязанность, каждого обязанность. Итак, передай людям, сообщи людям о Руэйфе. Манакада лихьетаху, лихья, борода по-арабски. Арабы, у них не было принято стричь бороды, не было принято брить бороды, сбривать бороды. И на самом деле это сунна. Хорошо, что бороду нельзя сбривать. Но, что они делали? Из вещей, которые противоречат шариату, несовместимы с исламом. Они заплетали свои бороды, завязывали свои бороды в узлы. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, сообщи, что те, которые заплетают свои бороды вот так в узлы, почему они заплетали бороды в узлы? По двум причинам. Первая причина – лифтихар. Высокомерие, показать свою значимость, гордость из этих целей. Некоторые из них завязывали, вот так заплетали кончики бороды. Некоторые прям в середине завязывали узел, заплетали узел. Это показывало, что это человек, ну, особый, очень важный человек, что он какой-то сейд, какой-то господин в своем народе, какой-то вождь в своем народе. Вот так они заплетали бороду. Первая причина для чего? Показать свою значимость, как гордость, гордыня, важность и так далее. Вторая причина – заплетали бороды, боясь сглаза. Потому что если борода вот такая красивая, пышная, могут сглазить. А так заплел ее в какие-то узлы, уже не сглазят. Это они делали для этого. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит Руэйфе, передай, что тот, кто делает это, заплетает бороду. По той или по второй причине, по первой или по второй, неважно. Пророк, алейхиссалату вассалям, бари минху, отрекается от него. Здесь важный вывод. Вообще вот такие вот действия от сглаза, на которые нет никакого указания в шариате, нет никакого довода, сказано, пророк, алейхиссалату вассалям, отрекается от них. Они точно так же, как заплетание бороды, также запрещены. На таком же положении. Поэтому, если, например, как некоторые делают, приносят какую-то еду, например,
с рынка, там, из магазина, они что-то берут из этой еды и бросают на землю, чтобы не сглазили. Для защиты от сглаза. Это такая акида, такие убеждения, порочные убеждения. Они противоречат шариату, противоречат тавхиду, противоречат словам пророка алейхи салату вассалям. Он сказал, сакадат лукма ту ахадикум, если у кого-то упадет кусочек еды на землю, фальюмит ма биха мин аль-аза, то пусть уберет тот мусор, который, может быть, попадет на этот кусочек, пристанет к нему, валя кульха, и пусть потом съест. Убери мусор и съешь потом. Это противоречит сунне. Или как некоторые начинают стучать по дереву или еще почему-то, чтобы не сглазить, хорошо. Это все вот из того же разряда, из той же области. Дальше сказано, аутакаллада ватара, или повесит тетиву, аль-ватар. Мы говорили с вами, тетива, что такое? Это делается такие, как нитки, да, делаются из чего? Из сухожилий, овец или коз. Использовали для чего эту тетиву? Для того, чтобы стрелять из луков, делали луки. Потом одевали эту тетиву, когда она уже ветшала, одевали на верблюдов или на коней, на шею. И говорили, что это защищает от сглаза, защищает от джинов. Это ширк, как мы говорили с вами до этого, на основе хадиса Абу-Башир ан-Ансари, радиаллаху та'ала анху. Вот это вот место в хадисе, то, ради чего привел автор его здесь. Потому что глава называется как? Глава называется, что сообщается по поводу рука, заклинаний и тамаим, и амулетов. Вот здесь про амулеты. Вешали эти амулеты из тетивы. Пророк алейхи салату вассалям говорит, кто повесил вот такую тетиву на лошадь, на верблюда, на какого угодно, от сглаза. То есть любой амулет, то пророк алейхиссалату вассалям отрекается от него, субханаллах. Дальше сказано, что передать. Третье. Тот, кто делает истинджа. Истинджа от слова наджву, то есть устранение того, что выходит из испражнений. Из двух путей устранять это после удовлетворения нужды. Если тот, кто делает истинджа посредством двух вещей. Раус, то есть навоз животных. Раз. Второе, посредством чего? Костей. То пророк, алейхиссалату вассалям, отрекается от таких людей, кто делает это. Почему? Раус, навоз, если это навоз животных, мясо которых дозволено, в пищу, например, коров и так далее. Нельзя почему обтираться? Потому что это пища аляф для скота джинов. У джинов тоже есть свой скот. Их пищей является вот этот вот навоз животных, как сообщается в хадисе. Костями нельзя подтираться. Почему? Потому что кости – это пища самих джинов. То есть то, что остается после того, как мы поели мясо из костей, как сказано в хадисе, что «яджидуна ау фармаякуна лахма» – джины находят это в виде костей, которые покрыты что? Большим количеством мяса. И это их пища. Поэтому нельзя подтираться и костями. Пророк алейхиссалям говорит, что он отрекается от того, кто делает это. Посмотрите, у нас есть правило. У нас есть правило, что если в шариатском тексте сказано, что Аллах, субхану ва тааля, или пророк алейхиссалям отрекается от чего-то, то это значит, что это большой грех. Это не маленький грех. Это аль-кабаир. Это кабира мин аль-кабаир. Так говорят уляма. Вот это аль-бараа, отречение, подразумевает, что это кабира мин аль-кабаир. И вообще такое общее правило. То есть все, всякий грех, за который обещано какое-то наказание специальное в этом мире или в вечном мире, в шариатских текстах, будь то отречение или проклятие, или какое-то наказание именно, то все это, что относится к разряду большой грех. Как отличить, где малый грех, где большой грех? Вот если есть какое-то специальное наказание по этому поводу, упоминаемое в аятах или в хадисах, то значит это что? Большой грех. Так этот хадис почему привел автор? Из-за каких слов? «Мэн такалляда ватара». Да, кто повесит какой-то ватар, то есть какую-то тетиву, то есть какой-то амулет. Далее говорит автор, рахималлаху та'аля, приводит теперь асары от предшественников. От табиинов, говорит он, «Ван Саид ибн Джубейр кал, «Мэн катаа тамиматан мин инсан кана каадли ракаба». Рава Вакия. От Саида ибн Джубейра, который сказал, тот, кто сорвет амулет с человека, то как будто бы освободил раба. То есть это приравнивается к освобождению раба. Почему это приравнивается к освобождению раба? Представьте, человек освободил другого человека из рабства. Какое великое благодеяние. Человек был невольником, а ты освободил, дал ему свободу. Великое благодеяние. Здесь, когда ты снимаешь с человека амулет, ты его не освобождаешь просто из рабства, когда он невольник у какого-то человека, ты его освобождаешь из рабства ширка, из рабства многобожия, из рабства шейтану. Потому что сейчас он раб шейтана. Вот этим действием своим, когда он вешает амулет, он находится в рабстве у шейтана. А ты его освобождаешь. Ты освобождаешь его из рабства какого еще? Адского огня. Ты освобождаешь его от адского огня, спасаешь его от того, что является причиной адского огня. Поэтому если человек вот так вот снял с другого амулет, то как будто он освободил его от ширка, как будто он освободил его что? От ада, освободил его от рабства у шейтана. Но, конечно, братья, снимать амулет не значит подходить к чужому человеку и срывать этот амулет с него. Нет. Шейх Самин говорит «биллятихи ахсан» посредством того, что лучше, то есть наилучшими методами, просто рассказать, убедить человека, привести к тому, что человек снимет это. Потому что грубость, резкость, она приведет только к чему? К какой-то негативной реакции или к ссоре, к конфликту. За исключением, конечно, тех случаев, когда человек, он является правителем, он является попечителем или является судьей там, где он действительно может, у него есть какая-то власть, и он может сделать это своей властной рукой. Хорошо? В таком случае он может это сделать. А так основа какая? Правило какое, что это должен делать это мягкими методами, методами убеждения. В таком случае ты как будто бы освободил этого человека от рабства. Потому что освободил его от рабства у шейтана. Дальше сказано, «Валяху ан Ибрагим». И у него же от Ибрагима передано. У него же, то есть имеет в виду автор Вакия, что он же передал от Ибрагима, Ибрагима Нахаи, один из учеников Абдулла ибн Масуда, ради Аллаху Таала. قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Они считали запретным все амулеты. Считали запретными все амулеты из Корана и не из Корана. Чье это мнение? Мы говорили с вами из Сахаба, что все амулеты запрещены. Хоть Коран, хоть не из Корана. Мнение Абдулла ибн Масуда, ради Аллаху Таала. Поэтому его ученики, его асхаб, да, его соратники, кто был с ним, учился у него, они тоже так считали, как говорил им их учитель Абдулла ибн Масуд, ради Аллаху Таала. Ибрагим ан-Нахаи один из них. Кану якрагун ат-тамайм. Они считали запретными амулеты. Все амулеты. Кто они? О ком идет речь здесь? О сахаба, от сподвижников пророка, алейхиссалату вассалам, идет речь? Или о ком? Речь идет, братья, о учениках Абдулла ибн Масуда. Потому что Ибрагим ан-Нахаи один из них был. Сказано «якрагун», то есть они считали, что это макрух. Макрух в каком значении? В значении «харам». Мы говорили с вами, что в терминологии «сараф» макрух означает «харам». «Тамаим куллау», то есть все «тамаим», все амулеты. То, что вешается на больного или вешается на здорового из Корана или не из Корана для исцеления или защиты от сглаза или на животных вешается. Все это запрещено. Некоторые говорят, а как же вот здесь в Асаре сказано, что они считали запретными амулеты все из Корана и не из Корана. В то же время мы знаем Асара, некоторых сахаба, что они разрешали это. А здесь сказано, что они запрещали это. В чем здесь разгадка, в чем объяснение, что речь идет здесь не о сподвижниках вообще, да, а речь идет именно о Абдулла ибн Масуд и его сподвижниках. Вот так вот объясняется это. Что некоторые удивляются, как это может быть, если сказано, что они считали харамом, а мы говорим, есть разногласия. Сегодня, субханаллах, Коран, люди вешают на себя что-то из Корана не только для исцеления, не только от сглаза. Вешают сегодня просто для табаррука, для получения бараки. Или вешают на себя сегодня что-то из Корана для украшения. Субханаллах. Коран не был ниспослан для того, чтобы ты им из него делал какие-то украшения, вешал на себя. Или делают какие-то кулоны. Какие-то украшения женщины из золота на этих кулонах. Имя Аллаха Субханава Та'аля. Лафзуль Джаляля. Ходят с этим. У них на кулоне написано имя Аллаха Субханава Та'аля. Главное, что многие мусульмане и довольны этим. И говорят, вот показатель, что мусульманка настоящая. Одела украшение, показывает его посторонним там на груди. У нее кулон, на нем имя Аллаха Субханава Та'аля. Или что-то из Корана. Коран разве был не использован для этого? Или носят на себе что-то, где аятуль курси написан, какие-то другие аяты. Некоторые, как мы говорили с вами на прошлом уроке, весь Коран, то есть мелкими буковками пишется, весь Коран потом помещается в такой маленький сундучок, футлярчик, потом все это человек надевает на себя, на шею и ходит. Все это беда. Все это не делали сыров, не делали предшественники. Коран не был ниспослан для того, чтобы из него делали какие-то украшения. Или вешать на стены что-то из аятов Корана, из сур Корана. Все это беда. Не делали салиф это. Коран ниспослан не для этого. Он ниспослан для того, чтобы люди его читали, понимали, изучали его смыслы и жили в соответствии с книгой Аллаха Субхана ва Тааля. Да, Коран и для шифа, для исцеления, но не такими методами. Не методами, чтобы вешать на себя или вешать его на стены, потому что ничего этого не сообщается в шариате. Не делали этого салиф, это беда. Давайте разберем аль-масаиль, то есть те выводы, которые делает шейх, рахмаллаху тааля, из доводов этой главы. Первый вывод.
Смысл понятий заклинания и амулет.
Тафсир рука ва тамайм. То есть в этой главе разъяснение. Тафсир, что такое рука, заклинание, что такое тамайм, амулеты. Второй вывод.
Смысл понятия привораживания.
Смысл понятия тиваля. Автор говорит, рахмаллаху тааля, что тиваля это то, что надевают на себя люди. Для чего? Для того, чтобы мужчина любил свою жену, жена любила своего мужа для этого. Называется приворот. Мы говорили с вами на прошлом уроке, что дибля, то есть обручальное кольцо, также входит в эту категорию. То есть это тоже из разряда приворотов. Так люди убеждены многие сегодня, что обручальное кольцо – это какой-то вот символ сохранения любви между супругами, символ крепости их брачного союза, связь между мужем и женой. Все это тиваля, это запрещено, это относится к ширку. Все это виды приворотов. Дальше.
Все эти три понятия относятся к проявлениям многобожия.
Автор говорит, все эти три вещи относятся к многобожию без исключения, говорит он. Мингайри естественно. Без исключения. Получается так, что как будто бы автор считает, что и рукья, заклинание, тоже все это что? Без исключения является ширком. Но мы говорили с вами, что здесь нужно что? Уточнение. Потому что от пророка, алейхиссалату вассалям, передано, что он читал рукья, что ему читали рукья. Да, он не просил рукья и советовал не просить рукья, потому что это несовместимо с совершенством тавхида. Но сказать вот так вот рукья, а рука, заклинание это ширк, без исключения, мы не можем, да и сам автор, он же только что в этой главе разъяснял нам, что среди рукья есть те, которые дозволены шариатом. То есть за исключением тех, говорит он, в которых нет ширка. И говорит, что шариат дозволил от укусов, дозволил от сглаза. Что касается тамаим, амулетов, они ширк без исключения или нет, здесь тоже, что если взять мнение большинства, они говорят, из Корана можно, то тогда тоже, что нельзя вот так вот говорить, без исключения все, то есть распространять на все виды амулетов, что это ширк. Но Аллаху Тааля алям, автор что имеет в виду, братья? Автор имеет в виду, что когда говорит, что эти три вещи из ширка, без исключения, имеет в виду рукья, когда аль здесь нет. В значении всеохватности, то есть истиграк, а в значении чего? Ахдия, то есть вот эта рукья, в которой есть ширк, ширковская, то есть языческая рукья, языческие заклинания, они все без исключения являются ширком, то есть которые не отвечают условиям шариата, те три условия, о которых мы с вами говорили, все они являются ширком, без исключения. И тамаим, амулеты, все являются ширком, единственный вопрос, разногласие, что с Кораном, некоторые уляма из числа сэлев также считали, что это что? Харам. Что это нельзя. Что касается тиваля, то здесь да, здесь автор что? Абсолютно прав, здесь не может быть никаких замечаний. Все привороты являются ширком. Привороты это ширк. Следующий вывод.
Исключением является только заклинание от дурного сглаза и укуса змеи или скорпиона, состоящее из истинных слов.
Да, вот посмотрите, в следующем выводе он уже уточняет, рахмаллаху тааля. Он говорит, «Анна рукья биль калам иль хак». Рукья посредством истинных слов, она является исключением из этого, если это от сглаза или от укуса, говорит он. Посмотрите, аль-калямуль-хак, истинное слово, что противоположно антонимам истинного слова, что является? Слово ложное. Что значит ложное слово? То есть какие-то слова, которые содержат в себе нарушение шариата или неизвестные слова. Понятно или нет? Что находится за рамками понятия аль-калямуль-хак, истинное слово? Это слова либо ложные, неправильные, или слова неизвестные. Мы говорили с вами какое-то бурчание, бормотание при рукле. А если это известные слова, отвечающие условиям шариата, тогда это исключение. Получается, братья, что предыдущий вывод, он конкретизируется, разъясняется вот этим следующим выводом. Или, как говорят некоторые уляма, даже правильно сказать, что вот эти три Вывода, они вместе, один вывод. Понятно? Предыдущий, вот этот и следующий. Также это один вывод как бы. Рассматривается как один вопрос, как один мас'аля. Здесь он опять говорит, что именно касается рухья, дозволяется когда? Когда ль-айн, с глаз, от сглаза или от укуса. То есть как бы ограничивает этим, на основе слов хадиса пророка, алейхиссалату вассалям, да, ля рухья та иля мин айнин, ау хума. То есть рухья читается не иначе, как от сглаза или от хума, от укуса. Но правильно мы говорили, что охватывает что и другие случаи, как, например, колдовство. Следующий вывод.
Если амулет представляет собой аяты Корана, то мнения ученых по поводу того, является ли это проявлением многобожия или нет, разделились.
Да, мнения ученых разделились. Относится ли это к тамаим аль-мухаррама, к запрещенным тамаим или нет. Мы говорили с вами уже, что более безопасно придерживаться мазхаба ибн Масуда и других из салев. Потому что основа вопросов, братья, основа, аль-асаль, вопрос тамаим, вопрос амулетов, что? Запрещенность. Запрещенность, что это не разрешено в шариате. Поэтому, чтобы вывести из этой основы что-то, нужен довод. Нужен довод из сунны. А есть довод из сунны какой-то, что тамаи можно носить, что амулеты можно носить или нет. Все очень просто. Нам с вами приказано следовать сунне Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит нам, что тамаи, амулеты это что? Ширк. Все, он установил для нас правила. Амулеты что? Ширк. Это в хадисе. Чтобы что-то вывести из этого правила, нужен довод теперь. Из сунны. А есть довод, выводящий амулеты на основе Курана, выводящий из этого запрета? Доводов нет. Кто-то скажет, ну разрешали же некоторые салафы. Мы скажем, ну и запрещали салаф. Если кто-то из сахабы сказал можно, другой сказал нельзя. Что тогда делать, если разногласия есть? Аллах Субхану Тааля приказывает обратиться к Аллаху и посланнику. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит что? Про тамаим? Ширк. Говорит, что это ширк. Следующий вывод.
Навешивание ожерелья из обветшалой тетивы на верховых животных является проявлением многобожия.
Также к ширку относится. Он говорит, минзалик, из этого же, то есть из ширка. Шейх Мусаймин, рахмаллаху та'аля, при разборе именно этого вопроса, этого вывода, говорит, хочу, говорит, он обратить внимание людей на то, что появилось сегодня в продаже в последнее время. Это кольца из меди, про которые говорят, что якобы они помогают от ревматизма. Что носить вот эти браслеты, это помогает от ревматизма. Утверждают, что если человек оденет это на запястье, и если у него есть ревматизм, то это поможет ему исцелиться от ревматизма. Человек говорит, мы не знаем, правильно это, правда или неправда. Но основа, что это неправда. Почему? Потому что у нас, объясняет Шейх Усеймин, нет довода ни шариатского на дозволенность этого, ни какого-то физического опыта, довода из опыта людей, что это как-то помогает исцеляться от ревматизма. Нет никаких доводов, что как-то эти браслеты из меди способны влиять на тело человека. Разве там, говорят, что у меня есть какое-то, например, какая-то мазь или что-то, какая-то часть такая, которая впитывается в организм и как-то влияет на ревматизм. Если бы это было, тогда можно было понять. А здесь каким образом? Неясно, поэтому, говорит он, основа, что это запрещено, пока не будет доказано на основе правильного, ясного, очевидного довода, что какая-то есть прямая связь между ревматизмом и вот этими кольцами, чтобы мы могли их использовать, что они действительно как-то помогают. Поэтому, еще раз, вот эти кольца, браслеты от ревматизма, нет ни шариатского довода на то, что они как-то помогают при ревматизме, нет никакого, что и физического довода. Доказательство наличия какой-то связи между ревматизмом и вот этими вот медными кольцами. Что, каким образом они могут влиять на человека? То есть связь, никакой очевидной связи здесь нет. Действительно, если бы это было какое-то, что-то впитывалось там, какая-то мазь или что-то, можно было сказать, да, как-то помогает от ревматизма, возможно. Здесь же абсолютно нет никакой очевидной связи. Абсолютно. Видимой связи нет. Поэтому все остается на своей основе. Значит, что носить это нельзя. Следующий вывод.
Грозное предупреждение тому, кто повесил на себя ожерелье из обветшалой тетивы.
Грозное предупреждение. Почему? Грозно. Угроза здесь сильная. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, отрекся от таких людей. Отречение. Вообще отречение, если есть в Коране, правило отречения от кого бывает? От мушриков, от многобожников, от неверующих будет отречение. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва'азану мина Аллахи ва Расули иля нас йаум аль-хадж аль-акбар, анна Аллах бари'у мина аль-мушрикина ва Расулу». И объяви объявление от Аллаха и от его посланника людям в день Большого Хаджа, что Аллах отрекается от многобожников, и его посланник отрекается от многобожников. Поэтому основой является преотречение, что речь идет о чем? О куфре. Но мы здесь можем сказать, что человек, который делает это, то есть вешает амулеты, вешает на себя тетиву, на животных вешает тетиву, что это большой ширк. Нет. Здесь отречение, значение отречения от человека, что он стал, значит, теперь мушриком, совершил большой ширк, это отречение от чего? От самого действия. Отречение от самого действия. Как в хадисе «Мангащана фалейса минна». Кто нас обманывает, тот не из нас, говорит пророк, алейхиссалям. Отрекается от кого? От тех, которые обманывают. Это не как отречение от неверующих, полное отречение. Здесь речь идет в каком аспекте отречения? Именно вот в этом, в аспекте его деяния. От этого деяния отрекается пророк, алейхиссалату вассалям. От человека в этом его проявлении отрекается, а не полностью отрекается, если он мусульманин. Так и здесь то же самое. Дальше.
Награда тому, кто сорвет с человека амулет.
Да, награда тому, кто сорвет с человека амулет. На основе чего автор сделал этот вывод? Канак адли ракаба. Саид Нуджубейр, ради Аллаху Таран, говорит, что если кто с человека сорвет, снимет амулет, то будет ему награда, как будто он освободил раба. Хорошо, но это же сказал Саид Нуджубейр, верно? Слова Саида Нуджубейра – это аргумент, это довод шариатский. Вопрос. Это худжа? Это аргумент шариатский или нет слова Саида Нуджубейра? Нет. Само по себе слова Саида Нуджубейра не являются шариатским доводом. Шариатский довод у нас, из которого черпится шариат, это Коран, это Сунна. Слова сахаба, слова сподвижников, да, если не противоречат, что? Корану и Сунне и мнению других сподвижников. Саид Нуджубейр не сахаби, не сподвижник. Почему же автор, опираясь на его слова, делает такой вывод? Награда тому, кто сорвет с человека амулет. Это же не довод. Как он может тогда сказать, что вот такая награда человеку, который снимает с человека другого амулет? Мы говорим... Да, слова Саида Нуджубейра сами по себе не являются аргументом, но то, что награда есть человеку, который с другого человека снимает амулет, это бесспорно. Почему? Да потому что здесь человек спасает другого от чего? От ширка. То как будто он освободил его из рабства. Рабство ширка, рабство у шайтана, как мы говорили с вами. Если человек спасает человека от рабства, какая ему награда будет? Выкупаешь ты человека и освобождаешь его. Какая награда огромная? Тут ты его освобождаешь от ширка. Конечно же, не всякого сомнения, это деяние более важное, поэтому и награда за него стала быть большая. То есть Саид Нуджубейр сделал этот вывод на основе чего? На основе кияса, на основе аналогии. На основе аналогии, что тот, кто спас душу от ширка, тот как будто спас душу от рабства. Освободил от шайтана и от приверженности страсти. Хорошо, следующий вывод, девятый.
Слова Ибрагима не противоречат сказанному выше о существовании разногласий между учеными, поскольку он имел в виду учеников Абдуллаха ибн Масуда.
Да, когда Ибрагим ан-Нахаи сказал, что они считали харамом, недозволенным, что ношение амулетов хоть из Корана, хоть не из Корана, кто-то усмотрит в этом противоречие, скажет, а как же некоторые сахаба разрешали это, и автор разъясняет здесь, что Ибрагим ан-Нахаи не имеет в виду сахаба, имеет в виду кого? Окружение Абдуллах ибн Масуда, рада Аллаху Таала, именно его школу. Еще такой момент, братья, тоже получил распространение такой факт, такое явление. Некоторые люди советуют мусульманам класть в машину мусхаф. Мусхаф, то есть книгу Корана. Говорят, вот так вот, если у тебя есть машина, купил машину, положи туда мусхаф. Пусть будет там мусхаф. Спрашиваешь, почему? Ну как почему? Говорит, для бараки. Барака будет, защита будет. Можно делать это или нет? Мы говорили с вами до этого, что нельзя делать. Почему? Защита от сглаза или чего-то другого, любой амулет, это что? Пророк алейхиссалату сам сказал, что это ширк. Раз. Во-вторых, что? Сахаба, салаф, предшественники считали это, многие что считали, что это харам. В-третьих, это будет путем, примером для чего? Открытием дверей для ширка. Да, ты положишь мусаф от сглаза, другой повесит колючку. Верблюжью тоже от сглаза. Или какой-то глазок повесит, синее стеклышко тоже от сглаза. То есть ты открываешь путь людям, дверь открываешь к ширку. Четвертое что? Когда вот так вот находится Моссаф, иногда люди относятся непочтительно или вешают этот Моссаф. И когда машина едет, мы видим, как шатается, качается. Неуважение к Моссафу. Или сидя там, какие-то делают действия непотребные и так далее. То есть это неуважение к Моссафу. Потом, разве салаф делали это? Носить с собой Моссаф или вешать с собой Моссаф куда-то для бараки или для защиты от сглаза? Нет, не делали салаф это. Поэтому мы что скажем, если вот так человек возит мусаф в машине, можно или нет? Если человек делает это для чтения, чтобы читать мусаф, когда находится свободное время, сел, почитал, тогда, конечно, тогда это можно, это хорошо. Но посоветуем все-таки человеку, не клади его так вот на видное место, как это делают вот те люди. Почему? Потому что другие посмотрят и подумают, что, значит, это вот так вот делается для бараки. Как многие люди сегодня делают в своих домах, специально футляры вешают вот так вот Коран, тоже считая, что это для бараки, правильно? Или многие вешают на стены аяты, тоже считая, что это для бараки или для украшения, не делали этого салев. Некоторые вешают над входом, то есть над дверью висит у них что-то из Корана. Очень часто распространено это у нас. Заходишь в дом, и там над дверью видишь аятуль курси или суратуль фатиха и так далее. Это тоже все беда, это новшество, делать этого нельзя. И Коран не для того, чтобы украшать им стены, и не для того, чтобы вешать его для получения бараки. Это тоже важный момент. А если стенды какие-то, где-то в мечети в углу, с какой-то стенд, там, или у входа в мечеть, стенд, на котором разъясняется что-то, какие-то объявления, может быть, людям что-то разъясняется, например, запретности курения, там какие-то доводы написаны, чтобы люди почитали и получили какую-то информацию, это можно, потому что здесь цель не для получения какой-то бараки, хорошо, или не для украшения, для обучения людей посредством этого. В таком случае можно. Это что касается данной главы. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا